Пасторские беседы.
Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Тема сегодняшней беседы – свидетели веры, память соловецких святых. На ваши вопросы будет отвечать протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. И также напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, человек, слово» теперь доступны в интернете по адресу www.mir-slovo.ru. «22 августа Православная Церковь прославляет Собор Соловецких святых. Почему именно сегодня празднуют Соловецких святых и почему их выделили особо? Ведь есть же праздник всех святых земли российской просиявших».
Ну, мне кажется, традиция церковная связана вот с каким моментом. Есть обычно святые, особо почитаемые в тех или иных местностях. Вот, например, Сергий Радонежский здесь, в Подмосковье. И мы знаем, что если память преподобного Сергия празднуется 18 июля по новому стилю, то на следующий день собор Радонежских святых. И вот здесь, в общем-то, связь, она тоже налицо, потому что вот буквально вчера, в субботу, чествовались три, можно сказать, основателя, да, Соловецкой обители, Зосима, Саватий и Герман Соловецкий. И, соответственно, на следующий день, то есть сегодня, мы чествуем весь собор святых. Эта традиция идет из древности, и, например, мы знаем, что если мы празднуем праздник Рождества Христова, то на следующий день собор Пресвятой Богородицы. Праздник Крещения мы отмечаем 18-19 января, и на следующий день это уже у нас собор Иоанна Крестителя. То есть вот здесь, в данном случае, это свидетельство Церкви, то, что вокруг основателей, вокруг действительно тех, кто имеет возможности и способности влить в человека веру, всегда бывает окружение, которое являются их учениками, которые тоже, идя по пути своих духовных наставников, входят в Царство Божие, становятся святыми.
То есть как бы продолжают их дело.
Да, совершенно верно. И сегодняшний день, он как раз свидетельствует нам о том, что, с одной стороны, действительно, вы правы, Елена, что есть, например, просто праздник всех святых в земле российской просиявших. Но поскольку пути к спасению совершенно разные, то Церковь тем самым свидетельствует, что есть у Соловецких святых или в образе спасения вот этого монастыря, монахов, которые там подвязались, есть свои особенности, которые могут оказаться очень интересными и полезными для верующего человека, для верующего сознания.
Ну, это как раз вот и, видимо, такие дни устанавливают, чтобы не иссякла память, чтобы люди как-то учились на их духовном опыте.
Да,
вот,
конечно,
этих святых.
Конечно.
Вот Соловецкому монастырю более 5 веков, обитель, основанная 2 отшельниками, Саватием и Германом, затерянная в холодном море, на острове с суровым климатом, постепенно стала духовным центром России, вернее, одним из духовных центров России, крупным, богатейшим монастырем. Вот как такое могло произойти? Действительно, ведь условия были самые суровые, далеко не благоприятные. За счет каких сил?
Мне кажется, что первое, вот о каких силах мы можем говорить, конечно, это божественная благодать. Благодать Святого Духа, которая, ну, по евангельскому слову, действительно человека возносит как светильник на гору, чтобы всем светил. И когда вокруг такого человека, ну вот, например, какими были и Саватий, и Герман, и Зосима, затем Соловецкие, когда вокруг этих людей начинают собираться люди и искренне, и очень жертвенно начинают служить в первую очередь Богу, то, конечно, Господь благословляет их труды и дает им, в общем-то, все необходимое и для их жития, бытия, и также для тех, кто обращается к ним, и за духовной поддержкой, и часто за материальной. И мы знаем, что действительно, опять же, по библейскому слову, не оскудеет рука дающего. Эти монастыри очень вели большую, ну, что ли, социальную работу, или лучше сказать, социальное служение. Они всегда кормили сотни паломников, которые приходили к ним, и заветы вот действительно основателей этих монастырей, они всегда говорили о том, что как бы ни было тяжело, а хлебом, водой, необходимыми продуктами надо делиться с теми, кто приходит и ищет духовной помощи. И вот действительно за эту жертву, на которую шли монахи, часто, в общем-то, отдавая последний для того, чтобы накормить и утешить тех, кто к ним обращался, Господь благословлял эти места, и мы действительно об этом, ну, можно сказать, с гордостью говорим, что это действительно духовные центры. То есть это центры, где в центре действительно обитает Бог, Дух Святой.
Ну вот... Все, кто... Я, к сожалению, не была сама на Соловках. Все, кто там побывал, говорят, что это какое-то совершенно необыкновенное место с особой аурой и, ну, необычайное какое-то место. Вот это только за счет труда монахов, иноков этого монастыря. Ведь чтобы делиться с кем-то, нужно, чтобы было чем делиться. Это колоссальный труд, естественно, да. И духовный, и физический. Да. Но, может быть, это еще и место какое-то особое.
Ну вот здесь действительно, рассуждая, или лучше сказать, всматриваясь в историю основания монастыря, как Соловецкого, как, впрочем, и многих других, конечно, мы не можем не обратить внимания, что для того, чтобы поставить монастырь, вот те, кто являются их устроителями, ну, в данном случае, вот тех святых, которых мы сегодня прославляем, они все-таки очень усиленно перед этим молились Богу. Им были особые откровения, где поставить монастырь. Ну, часто бывало так, что или явление иконы какой-то на этом месте, или же колокольный звон, или ангельское пение слышали в данном случае святые подвижники, и уже тогда ставили этот монастырь. И вот мне кажется, что, конечно, с одной стороны, та природа, которая там царит, вот в этом архипелаге островном, она достаточно суровая, она достаточно жесткая, или лучше даже сказать, жестокая. Но мы знаем о том, что те сады, которые там разводили соловецкие монахи, они могут поразить и современного садовода, живущего в средней полосе России. Конечно,
и обладающего всеми достижениями.
Да, и о гольфстриме, который заканчивается именно там, но все-таки. И вот здесь, ну, встает, может быть, во всей своей, как бы, вот такой красоте, такой вот, может быть, немножко ответ отстраненный, но вот в силу того, что в человека вложена потребность возделывать рай была, то есть сад, по сути дела, вот в себе раскрывали монахи вот эту способность и потребность. И поскольку все-таки основное делание монаха – это молитва, то они не просто своими руками преображали эту, ну, действительно, землю, которая, по библейскому слову, в наказание человеку должна была рожать терния и волчцы, то есть одни сорняки и мусор. А они молитвой преображали это место. И действительно, те, кто бывает вот в таких местах, они часто свидетельствуют, что действительно ощущение, что молитвой преображенный мир, природа, она действительно тоже там, ну что ли, отражает вот эту, ну действительно, благодать, печать божественного мироздания и печать божественной любви. Она очищена, можно сказать, молитвами вот этих святых подвижников.
У нас есть звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот некоторые священнослужители, точнее, многие, не некоторые, а многие, утверждают, что на монастырях особые благодати советуют вот там и свечки ставить, и вот записки там и прочее. А другие священнослужители утверждают, что неважно, что в любая церковь, потому что Бог везде. Вот как вы к этому относитесь? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я к этому спокойно отношусь. Знаете, вот ну так устроен человек, что одному надо действительно какую-то особую помощь. Перед зрением, чтобы у него обязательно что-то было, чтобы помогло ему поверить. А другой, он достаточно является человеком верующим и без каких-то таких вот внешних поддержек. Это я к чему? К тому, что действительно, все-таки, если мы говорим о монастыре, как, ну, действительно, о плоти даже не, ну да, о плоти веры, о плоти православия, о плоти молитвы, то, конечно, мы понимаем, что основная функция монахов, основное делание лучше сказать, неправильно сказал, монахов, это молитва. И поэтому в силу того, что действительно в монастырях очень многие достигают очень высоких действительно ступеней молитвенного делания, поэтому советуют обращаться в монастырь, чтобы там молились вот за наших сродников, которые болеют или которые попадают в какие-то тяжелые обстоятельства. А те, кто говорит о том, что без разницы абсолютно, это, наверное, люди очень верующие, которым достаточно верить в то, что... Ну, и это действительно так, что Христос везде один и тот же. Он и в монастыре, он и в храме, он, в конце концов, и в молельной избе, если там, где нет храма и даже нет священника. Но это действительно по вере вашей да будет вам. У всех свои способности и возможности.
Я напоминаю, телефон нашего эфира 956-15-14, код Москвы, 495. Список соловецких святых, он довольно обширен, от основателей монастыря до новомучеников, и последних больше всего. Но это связано с трагической историей монастыря в XX веке. Хотя политическая тюрьма и церковная тюрьма на Соловках была создана еще в XVI веке, и со временем она, в общем, только расширялась. То, что происходило на Соловках после революции, это нельзя назвать расплатой за мучения и уничтожение соловецких монахов в XVII веке, когда произошел церковный раскол, и соловецкие монахи приняли сторону старообрядцев. Приняли Никоновскую реформу.
Да, я понял. Вопрос, ну, он, наверное, может быть субъективно решен и так, и так. Но я бы тут хотел вот о чем сказать. Вот у нас не случайно передача называется «Свидетели веры». Можно даже сказать «Хранители веры». Свидетель, слово, если мы его переведем обратно на греческий язык, откуда оно к нам, собственно, и пришло, мы, в общем-то, получим слово, которое, по сути дела, традиционно у нас употребляется как мученик. И когда мы говорим о свидетелях веры, по сути дела, мы свидетельствуем, что это те мученики, которые бесстрашно свидетельствуют что? Вот прежде всего мы должны ответить на вопрос. Свидетельствуя истинность бытия Божия, свидетельствуя радость воскресения Христова, свидетельствуя о том, что мир духовный также реален или еще более реален, чем мир, который мы видим, который мы можем пощупать, вот так бесстрашно шли и клали свои головы на плахи вот этого безбожного режима. Если мы обратимся к тем, ну, действительно, новомученикам, которые подвязались там в то время, то мы увидим, как они спокойно все это переносили. Они были невозмутимы в данном случае. Почему? Потому что они знали, что действительно свято место пусто не бывает. И Господь вот им, именно новомученикам, в числе которых мы очень много можем назвать и известных сейчас, вот действительно святых, святителей, преподобных, они действительно исповедовали истину, ну что ли, того, что Бог не может ошибаться, куда человека поместить для того, чтобы он свое спасение получил. И вот в данном случае святое место пусто не бывает, они оказывались там. И вдохновляемые, можно сказать, и красотами этого монастыря, и знанием истории того, сколько там действительно подвязалось святых подвижников Божьих, они тоже эту истину православия свидетельствовали вот так, как они свидетельствовали. Буквально, можно сказать, подвязаясь там на тяжелейших работах, но не унывая. И, например, если мы вспомним священномученика Илариона, архиепископа Верейского, Илариона Троицкого, мощи которого покоятся в Сретенском монастыре в Москве, то мы видим, насколько это был человек, ну, действительно, всегда имеющий радости Христе. И те шутки, и то, как он вдохновлял, ну, в самые тяжелейшие моменты, по сути дела, они заставляют нас признать, что с ним был Христос, всегда был Христос. И в самые тяжелые моменты, за которые, ну, просто мог быть расстрел на месте, он не поддавался на эти искушения. Когда, например, известно, что плыли они, как рыболовная артель, в тот момент, когда стало известно, что умер Ленин, и всем было приказано встать, чтобы почтить, он не встал. И никто ему не смог ничего не сказать и ничего не сделать. И, в общем-то, безнаказанно все это прошло. Как это можно объяснить? Это можно объяснить, ну, действительно, божественным вмешательством, свидетельством со стороны уже Бога о том, что этот человек находится под особым покровительством.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Отец Георгий, скажите, пожалуйста, XIX век подарил России, ну, старчество в монастырях, в том числе Оптино, Соловецкий монастырь. Сегодня возможно возрождение вот этого класса старчества, которые бы давали советы, утешения.
Да, я понял вопрос. По поводу 19 века можно, конечно, и внести корректировку. Все-таки, мне кажется, пораньше, Паисий Величковский и же с ним, это тоже уже, по сути дела, наши старцы, то есть на век, на полтора пораньше. А относительно вот вашего вопроса, то, что касается на данный момент, как таковой институт старчества, я даже не знаю, может ли он быть назван как таковой. Не могу сказать, потому что на старца нигде выучить нельзя. Это просто человек Божий. Это человек, который смиряет себя всячески, и Господь ему за это смирение открывает просто то, что он может сказать, посоветовать, помочь своим ближним. Если говорить о старцах вот на данный момент, то они в принципе есть. И, конечно, уже в 19 веке, в середине 19 века мы знаем, что русские святители, русские подвижники жаловались о том, что мало таких подвижников, которые действительно могли бы быть названы духоносцами. Но здесь ведь все зависит от Бога. Благословит Господь по потребности времени, если будет такая необходимость, будут старцы. Если этого не надо будет, то их не будет. Но все-таки мне хотелось бы сказать, что старец нужен для решения серьезных уже вопросов. Вопросов, которые, действительно, для нашего простого сознания, как верующих, они являются тупиковыми. Мы не знаем, как поступить, мы впадаем в искушение. А современный человек, который только обращается в церковь, к Богу, и начинает искать, может быть, не решение своих духовных проблем, а чего-то, такого новенького, может быть, знаете, того, чтобы его занимало, как с точки зрения на уровне развлечения, ему, конечно, чаще всего сразу старца подавай. Потому что, как минимум, он достоин старца, потому что все остальные духовники, духовные отцы, это уже получается ниже рангом. Это часто, конечно, связано, просто с гордостью человеческой. Конечно, к этому надо спокойно относиться, и если духовных проблем нет, таких чтобы действительно не знать, как поступить в той или иной ситуации, то часто можно обойтись просто советом духовника в храме или даже чтением Священного Писания, Евангелия или посланий апостольских. То есть здесь, в общем-то, очень широкий достаточно спектр возможностей получить ответ на вопрос перед нами открывается.
Мне кажется, на самом деле вопрос не праздный, потому что я читала год назад книгу, которую написала монахиня одного из монастырей, и этот вопрос там тоже поднимался об отсутствии старцев и об отсутствии, таких духовных, не лидеров, а людей, к которым можно прийти за советом и разрешить какой-то твой вопрос. Но это не должен быть просто священник, а человек с огромным духовным опытом. И во многих монастырях нехватка сейчас ощущается.
В том-то и дело, что одно дело человек с духовным опытом, который, понимаете, опыт приобретает именно на личном опыте, и через общение, через исповеди очень-очень многих людей. Но его часто бывает достаточно. Все-таки старцами в русском православии принято называть немножко других подвижников благочестия. Речь идет не об отшельничестве, нет. Но часто старцем может быть вообще человек, не имеющий священного сана, но которому Бог открывает, открывает то, что он может сказать своему ближнему.
У нас есть еще один звонок из Москвы. Людмила Николаевна звонит. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Основатели Зосим и Саватий, кто они были, откуда пришли и когда основали? Там Марфа, посадница из Новгорода. Спасибо.
Понятно. По поводу Марфы я точно ничего не скажу, не могу сказать. Относительно Зосимы, не Зосима, а Зосима, первого склонения имя, Зосима и Саватия, и Герман Соловецкий. Предание, оно нам не называет в точности, откуда они пришли, к сожалению, а может быть, к счастью. Они приходят и начинают подвязаться. Первым в данном случае, о ком мы знаем, это был Саватий. Саватий, который в данном случае, можно сказать, своей деятельностью, своей молитвой это место осветил. И потом уже впоследствии приходят другие подвижники, селятся на этом месте и устраивают монастырь. Но единственное, что мы можем сказать, это действительно так. Житие очень скудное у этих первых подвижников. Мы можем сказать, что они действительно очень ревностно подвязались. И та степень духовного совершенства, которую они имели, была очень и очень высокой. Известно, что когда Саватий перед смертью исповедовался священнику, который напутствовал его, то священник этот, поисповедовав преподобного Саватия, в восторге в духовном сказал: «Отче, если бы я имел твои грехи». То есть мы можем только догадываться, конечно, вот какая высота духовного совершенства была у святого отца.
Ну, я еще добавлю, что монастырь был образован в 15 веке.
Да, да, в 15 веке.
Продолжим. Вот я все-таки хотела бы еще раз вернуться к 17 веку. Меня просто мучает этот вопрос. Вот как могли поднять руку на монахов люди, принадлежащие к церкви? А как же любовь к ближнему? Как же заповедь «не убий»? Как же смирение?
Да, это действительно тут очень сложное, наверное, вот однозначный дать ответ, почему такое произошло. Но мне кажется, что вот сам по себе человеческий фактор, который присутствует всегда в церкви, вот здесь он в данном случае сделал крен. Конечно, монахи Соловецкого монастыря, которые отказались принимать реформу патриарха Никона, они, ну, прежде всего, наверное, их возмутила вот та вот резкость, с которой церковная власть действовала. Потому что все-таки церковная традиция, которая из года в год соблюдается, из десятилетия в десятилетие соблюдается, она уже приравнивается к закону, к норме жительствования. И, может быть, если бы церковная власть действовала не так резко, не так революционно, а вразумительно дала бы ответы на все вот те назревшие действительно вопросы по исправлению, по накопившимся ошибкам в богослужебной литературе и в Священном Писании, то, может быть, такого конфликта и не возникло.
У нас есть еще звонок из Московской области. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Отец Георгий, скажите, пожалуйста, я вот хочу спросить, а перед революцией монахи вообще могли предвидеть, что такая печальная участь постигнет монастырь?
Да, могли предвидеть, и практически во всех монастырях наших, Руси, во всех монастырях вот эти вот знаки или знамени того, что приближается вот эта великая духовная катастрофа, если можно так ее назвать, они, конечно, были. И не знать не могли, потому что и в Соловецком монастыре тоже были старцы, которые, в общем-то, провидели духом пророческим то, что грядет на Россию вот эта страшная буря. Но это речь идет не только о том, что это вот именно можно было только узреть в пророческом духе. Нет, многие подвижники благочестия, начиная со святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова, Феофана Затворника, Амвросия Оптинского, Яна Кронштадтского, они же ведь буквально кричали то, что надвигается на Россию. Даже святитель Филарет Московский еще, можно сказать, раньше уже предупреждали, что надвигается гроза, а громоотводов не поставлено. Вот можно так вот сформулировать.
В интернете мне попалась интересная фраза про Соловки: «Ни над одним архипелагом мира нет такого скопления таинственных душ и сил тьмы и света». Ну, Соловки называли, да, Соловки называли столицей ГУЛАГа, островом пыток и смерти, а святейший патриарх Кирилл, который вот посетил Соловецкий монастырь, сказал, что это одна из духовных столиц России. То есть складывается впечатление, что в этом месте на протяжении веков идет постоянная борьба света и тьмы, и что от ее исхода зависит судьба России. Вот у нас осталось несколько минут, может быть, мы прям вот как-то подведем итог.
Ну, опять же, браться за такие рассуждения очень ответственно. Хотя, ну, можно сказать, что ведь еще в свое время апостол Павел, можно сказать, на заре христианства, очень четко сформулировал вот этот духовный принцип или момент, что там, где обилует грех, там есть благодать. Там, где есть благодать, там всегда будет грех. Там всегда будет, туда стремиться будут силы тьмы. И вот если мы говорим о Соловецком архипелаге, то мы действительно должны признать, знать, что если Господь это место посещает и любит, то, конечно, враг рода человеческого, главнейшая, да, цель которого, с ненасытностью, который хочет ее исполнить, именно погубить человеческий род, она тоже направлена туда. Но единственное, что здесь мы, может быть, не должны вот так вот уравнивать свет и тьма. Это неравные силы, потому что Бог всегда сильнее. И если что-то происходит даже в этом мире негативного и отрицательного, это, конечно, происходит по попущению Божию, для воспитания, для призыва к покаянию человека, верующего человека. И вот если мы с вами посмотрим с этой точки зрения на историю Соловецкого монастыря, то, конечно, знаете, когда началось возрождение русского православия, тысячи и миллионы наших русских людей подвиглись к покаянию именно исключительно после того, как прочитали истории того, как там новомученики наши подвязались. То есть вот это и получилось, призыв к покаянию, и получилось, что новомученики, обильно полив Соловецкий архипелаг своей кровью, по сути дела, всеяли семя вот этого нового церковного возрождения и воскресения.
Ну вот вы ответили, по сути, на незаданный вопрос, чему учит нас духовный опыт святых подвижников и святых мучеников Соловецкого монастыря.
Когда мы говорим о подвижниках, то, конечно, мы прежде всего говорим, что они не оставили нам Писание, они свою жизнью просто показали, как надо жить и как надо спасаться.
Ну и на этом, наверное, мы завершим нашу пастырскую беседу. Следующая беседа состоится ровно через неделю, и ее тема, она будет приурочена к 1 сентября, о пользе духовного знания.
Всего доброго.
Спасибо вам большое и всего доброго.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».